Мы опять имеем эту возможность исследовать Слово Божие, вникать в Него. И дай, Господь, обязательно в себя. Обязательно в себя. Сегодня мы будем читать место Писания Римлянов, 15 главы, стихи с 17 по 19. Римлянов, 15 глава, стихи с 17 по 19. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Сегодня мы прочитаем это место Священного Писания и порассуждаем о некоторых вопросах. Самый главный вопрос будем рассматривать относительно самих себя. Это первый вопрос. Читаем это для самих себя. С другой стороны, на примерах места Священного Писания, касающихся того, как Бог через апостола Павла что совершал, будем брать для себя примеры в духовном плане, в духовной жизни, что должно происходить и как должно происходить. В духовной сфере народа Божьего. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Что относится к Богу? Кто конями, кто колесницами. Так, да, Священное Писание говорит? Кто-то, интересно, такую фразу жуткую сказал в адрес народа Израиля. Один из военачальников и говорит, слушай, я тебе дам такое-то количество колесниц. Обращение к царю Израиля. Ты на это количество колесниц всадника сможешь найти? Это была правда. Колесниц было больше, чем всадников, чем людей у народа Израиля. Это была правда. В окружающих царствах это были такие могущественные царства, это были такие сильные цари, военачальники. Там у них было такие войска. Священное Писание неоднократно говорит, и их было такое число, как песка. Посчитайте. И вот теперь такие приходят и говорят, задумайтесь об одном вопросе. Где ваш Бог, который вас умножить не может? Посмотри, как нас умножил наш Бог. Где ваш Бог, дающий вам благословение? Посмотри, какие, говорит, у нас благословения. Ведь это же была в определенном смысле правда, когда приходили такие военачальники к народу Израиля и говорили, мы переселим вас в землю, где течет молоко и мед. В принципе, это правда была. Но дело в том, что молоко и мед, единственное место Священного Писания говорит, или как, не то, что место Писания, а место на земном шаре, это Палестина. Но если внимательно исследовать Священное Писание по отношению того, что натворил народ Израиля с обетованной землей, то Бог говорит, вожделенную землю превратили в пустыню. Все, кончился мед и кончилось молоко. Это правда. А теперь, говорит, когда, говорит, вы в таком потоптанном поношении находитесь, когда вы соль, потерявшая силу, когда вы просто как прах, который можно топтать, это позорище, говорит. Вот теперь, конечно, говорит, такие будут вопросы. С другой стороны, следующий момент, не будем забывать, интересная такая фраза, «Не бойся, малое стадо». Иисусу всегда дело было до одного человека. Интересный закон. Если народ, который приезжает на посещение, движимый истинно Духом Святым, то они первое, знаете, что сделают? Один из братьев интересную фразу говорил, когда мы были молодыми, слышали эти высказывания и задумались, думали, слушай, а это правда. Он говорит, если вы, приезжающие на посещение в другие города и говорящие о том, что Бог вам положил на сердце посетить Церковь Божию, то, говорит, это будет видно не потому, как вы проповедуете стихи, рассказываете или поете, в какой даже вы внешности или в одежде, это будет видно потому, кого вы пойдете посещать. Кого? Посетите тех, которых никто не посещает. Посетите тех, которые не популярны для посещения. Это будут престарелые, старые, одинокие, многодетные, вдовы, сироты, оставленные, брошенные. Иисус посылал своих учеников к наипаче, кому? К погибающим овцам дома Израилева. Отсюда вытекает вопрос. Те, которые очень нуждаются в большем внимании и помощи, именно туда направлять? Трость надломленная, лен едва курящийся, затоптанные колоски. Вот если говорит вас Бог, давал такое, говорит, вам пожелание, то вы пойдете и будете там и стихи рассказывать, и петь, и свидетельствовать. Я думаю, вы помните момент, когда мне пришлось свидетельствовать о разных микрофонах. Один из моих первых микрофонов это был, когда мы пошли на посещение, мне было лет, наверное, до 16, 14-16, не помню точно. И руководитель молодежи сказал, говорит, пойдешь с нами на посещение? Я говорю, а что это такое? Он говорит, ну мы посещаем стареньких, больных. Я говорю, а что мы там будем делать? Ну, я не помню точно, как он сказал, но смысл такой, что мы проведем для них собрание. А как? Обычно собрание в доме собрания или в помещении для собрания, когда народ для собрания, когда много людей для собрания. Вот тогда и собрание, тогда и проповеди идут, и стихи, а когда никого нету, то, ну попробуй. Ну, такое мышление обычно у людей. Ну, говорит, ты будешь проповедовать. Вот. А что если будут стихи рассказывать, петь? Понял? Ну, пошли. И вот мы пошли. Я вам как-то рассказывал. Шли на гору, так знаете, восходят, говорят, наши ноги в Иерусалим. А тут наши ноги восходили, потому что мы на Южном Кавказе жили, в горы. И такое здание громадное, собственное, особняк называется там, 2-3 этажа, не помню сколько. Я как глянул, о, думаю, ну, сейчас пойдем кого-то посещать. Я говорю, да не туда. Под ступеньки в каморку. Комната под ступенями называется каморкой. Зачастую каморки не обладали даже окном. У ней было только вход, дверь. И кровать ставилась ногами под подъем лестниц. Потому что там или сядешь на кровать, головой ударишься, а ногам-то не нужно расстояние. И когда мы туда зашли, то получается кровать под ступенями. Маленький такой столик, не поймешь, тумбочка, как его назвать, один стульчик. И бабуля. Думаю, о! Пришли на благовествование. Мало того, у нее на коленях резиновый шланг, по которому раньше подавали воду в стиральные машинки. Я говорю, а шланг зачем? Ну как зачем? Говорит, она бабуля, говорит, глухая. Один конец шланга к себе в ухо вставит. Или приставит, правильно, наверное, так сказать. А во второй конец ты будешь проповедовать. Вы знаете, если принципиально говорить, во имя Иисуса Христа, это была самая величайшая жертва. Это был самый величайший момент, жертва общительности, которой очень благоволил сам Бог. Это бабушка, которая не могла ходить на собрание. В те далекие времена снабдить таких пожилых транспортом и везти, во-первых, машин не у всех было. Городским транспортом не доставишь. Инвалидских колясок не было. Да и в той стране условий, чтобы эта коляска ездила, не существовало. Кто его знает на сегодняшний день? Есть определенные места и города, где благоустроено для этого, но там этого не было. И вот прийти и посетить, и когда приходит молодежь, и бабушка видит, дедушка видит, что, понимаете, ими не брезгуют, не оставляют. Вот это называется посещение. Поэтому, и он говорил интересную фразу, один из тех пожилых братьев, говорит, я, говорит, хотел бы посмотреть, вы, говорящие о том, что вас Бог прислал в нашу церковь посетить народ Божий, я, говорит, посмотрю, кого вы посетите. Если вы, говорит, посещаете те, которые состоятельные, имеют средства, которые вам могут подарки сделать, популярные в церкви, это, говорит, обман. Это не есть посещение. Иисусу было дело до тех, кто нуждались. Зачастую нуждаются в вопросах внимания, утешения, любви, доброго взгляда. Нуждаются в посещении, прийти на 10 минут, пообщаться во имя Господа, склонить колени, исполниться Духа Святого и дальше разойтись по своим жизненным вопросам. Все время невозможно находиться в этом месте посещения. Итак, вопрос. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, что не сотворил Христос через меня. Что сотворяет Христос через нас? В каком плане? Итак, кто чем похваляется? Мы с вами остановились на вопросе, иные конями колесницами. Я говорю, тебе дам большое количество колесниц, дай своих всадников. Нету. Зачастую бывают такие собрания, в которых скамеек больше, чем людей. Ну и дальше что? Вопрос не в этом. Иисусу всегда было дело до того, где 1, 2 или 3. Это правда. Сегодня мы рассматриваем вопрос относительно глубины внутренности человека. Если здесь внимательно читать это место Писания, здесь говорится на первый взгляд, такое впечатление создается. Как Бог совершал чудеса, знамения через апостола Павла. Какие? Мертвые воскрешались. Да, было. Мы сегодня будем касаться этих вопросов. Чудеса, знамения совершались. Да, это было. Но самое главное чудо где, скажите, пожалуйста? Где заключается самое главное чудо? Если принципиально самое главное чудо, и мы рассматриваем этот вопрос по этому месту Писания. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе. А мы можем похвалиться в Иисусе Христе. Чем? В том, что относится к Богу. Интересно, что относится к Богу? Вот есть вещи, которыми зачастую народ Божий хвалится, они к Богу нисколько отношения не имеют. Ну как не имеют? Ну Бог благословил, дал дом. Бог благословил, дал место работы. Бог благословил, дал транспорт. Бог благословил, дал, ну, здоровье. Ну, какие там еще нужды? Что, разве не Бог дал? Бог дал. Разве это не к Богу относится? Подожди. Апостол Павел заостряет внимание и говорит, не об этом речь. Я, говорит, хочу, говорит, о более глубоких истинах сказать. Чтобы, говорит, ты задумался. Вот если мы о тех истинах не можем радоваться и торжествовать, если мы не видим, что мы можем похвалиться о том, как здесь говорится, итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. А мы, если мы сегодня увидим, что нам нечем хвалиться, то это печальная картина. Это получается, что имею, то даю. Так, да? А вот если там, что должно прославить имя Господне, и чтобы Бог, ну, как это правильно сказать? Мы как-то, не помню, с вами касались, но не до конца, однажды должны очень глубоко коснуться темы. Какого порядка? Примерно такого названия она будет, или она будет затрагивать эти моменты? Какого направления? Рассказать Богу, что мы думаем о Боге, и что мы знаем о Боге. Он знает, кто он, каков он все знает. Но вот чтобы мы рассказали ему. Дело в том, что в одни плоти Иисус Христос интересно задавал вопрос, что ты хочешь от меня? Что, ты разве не знаешь? Знать одно, слышать другое. Зачастую мы, родители, дедушки, бабушки, понимаем прекрасно, что говорят наши дети, хотя они на своем лепечущем наречии говорят, ну, маленькие еще там. Такое говорят, бывает, на непонятных словах, не поймешь что. Но ведь мы же понимаем, что они хотят. Ну как? Ну вот понимаем, как-то понимаем. Правда, бывали такие моменты, ну, в семьях, где двое-трое и побольше детей. Вот малые подойдут, что-то говорят, а родители не понимают. Они зовут более старшего. Ну-ка, переведи, что хочет. Такого не видали? Я спрашиваю, что ты хочешь? И вот тот же самый ребятенок на тех же словах, ну, самых словах начинает следующему своему говорить. Мы, родители, с вором ничего понять не можем. А тут поворачивается старший и говорит, она хочет вот это, он хочет вот это. Как ты это знаешь? Хотите ответ? Очень простой. Кто с кем больше вращается, тот того больше понимает. Делайте выводы. Это не укор в адрес родителей, потому что бывают моменты, когда многодетные семьи, ну, такие напряжения всевозможные, такие переживания, что там не до того бывает. Да, это правда. Если честно, да, это правда. Но я хотел бы другую тонкость рассмотреть. Вот апостол Павел говорит, у вас тысячи наставников, мало отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествование. Да фибрами своей души я, говорит, вас на расстоянии чувствую. Вот я, говорит, подал вам руку, сказал вам мир с миром, так Иисус учил. Я, говорит, уже, образно говоря, знаете, так это, во внутренность, ну, то, что Бог позволяет, глянул, понял, определился, уже знаешь, что помочь. Как часто души людские нуждаются в простом элементарном внимании, знаете, каком? Вот ты плывешь к берегу, не думаешь о том, что там тебя уже ждут. Это ж представить, ночь, рыбы нету, ну, на озере же холодно, да, или как? Это же без огня на лодке. Может быть, конечно, на некоторых лодках и огни разводили. Это уже детали. Практика истории показывает, что бывали такие факты. Ну, это уже детали. Вот. И вот надо же такой интересный момент. И они раз к берегу, а там силуэт. Дети. Надо понимать, что в этом голосе было столько вложено. Вложено. Вложено это нету, его вложили. Нет, передано. Потому что это было естество внутренности того, кто стоял на берегу. Вот интересно, вот так бы мужья в дом заходили и так бы сказали, чтобы все к ним бежали. Отцы, чтобы так сказали, чтобы к ним все бежали. Матеря так сказали, чтобы к ним все бежали. Да? Понимаем? Дальше движемся. Он так сказал, каков он сам по натуре. Мы так говорим, какие мы по натуре. Думаем, думаем, еще раз думаем. Сколько бывает таких моментов перед собранием? Но стоит только подойти, глаза глянуть, поприветствовать и сказать, да благослови тебя Бог. Душа уже начинает вся в этом состоянии Божьего присутствия быть. Сколько были такие моменты? Кто-то говорит, ты знаешь, я, говорит, своей там дочери говорю, бабулечка одна говорит, вот, муж галилеянин, тебя не пройдет, меня не пройдет. А кто-то проходил, говорит, да-да-да, мы такой псалом поем. И ты ничего не понял. Вы что-нибудь поняли? Оказывается, в собрании народа Божьего были такие люди, которые заработали благословенные клички. И эта кличка благословенная, я и дом мой пришли на собрание. Другая кличка, муж галилеянин не пройдет. Понимаем, да? Много кличек добрых, благословенных, а кто-то заработал такие клички. Сыны Громовы, ну держись. О, апостолы! Это не критика и не осуждение, это факт и рассуждение. О, кличка! А почему это по-другому бы не было бы? Сыны не Громовы, а какие? Ну, как сказать? Ну, такие заботливые, нежные, не Громовы, оторви головы. Огонька с неба спустить, чтобы мало не показалось. И надо было корректировать эти вещи. Оказывается, муж галилеянин не пройдет, это подойдет и даст внимание. И человек ждет, ждет, ждет. Зачастую, когда бывают в семьях трагедии, когда в семьях бывают катастрофы, когда в семьях бывают какие-то несчастные случаи, люди стоят и ждут, чтобы кто-то дал им руку общительности, утешил хотя бы пару словами. Мы сегодня не об этом. Мы движемся по каме, просто касаемся остальных попутных вопросов, но наше внимание вот здесь. Что относительно Бога? Сказать Богу то, кто Он есть. В наших глазах, в нашем понимании. Ведь Иисус Христос задал вопрос. За кого меня почитают люди, да? И говорят, кто за того, кто за того, кто за ветхозаветных пророков, кто за пророка Илью, кто за пророка этого Иоанна Крестителя. Фактически он пророк, если так говорить. Но тогда не очень его считали за пророка. Бокамест дальше не поняли, что он пророчествовал и говорил о Сыне Божьем. Это была действительно правда. Думаю, что мы не искажаем Священное Писание, назвав Иоанна Крестителя пророком. Дальше. Ну хорошо, вот Иоанн Креститель воскрес. Хорошо, а вы, говорит, за кого меня почитаете? Ну разве ты не знаешь, за кого мы тебя почитаем? Да знать-то знаю. Я, говорит, просто хочу, чтобы ты, говорит, открыл уста свои, а я их, говорит, наполнил. Чтобы заговорила твоя внутренность, чтобы заговорило твое сердце, чтобы от избытка сердца говорили уста, чтобы ты сам себе, кому задается вопрос, дал отчет. Не то, что отчет немножко нехорошо звучит, сосредоточил фибры своей души, чтобы рассказать, кто он для тебя, каков он для тебя. Вы знаете, вот в свое время, когда этот Закхей принял Иисуса в свой дом, там интересный оборот речи. Встав, сказал в своем доме, когда они на пиру сидели. Кого обидел, воздам четверо, половина имения продам, раздам нищим. Слово «встал», знаете, как оно смотрится? Очень интересно. «Встань, спящий, воскресни из мертвых». Сын воды свиного корыта сказал те же самые слова. «Встану, пойду к отцу моему». Принципиально, если бы мы сейчас вот со стороны где-то бы смотрели, чтобы за нами никто не наблюдал, как невидимые присутствующие присутствуют, или там, или как правильно выразиться, мы бы увидели, что у него на лице что-то происходит, что он куда-то ушел, он какие-то рассуждения. Кто? Закхей. В нем происходит какой-то процесс, понимаете? Если сейчас ему обращаться, он здесь, но его здесь нету. Он в хорошем месте. Бывает, человек имеет отсутствие всякого присутствия. Физически здесь, а внутренне человека нету. Он ушел, может быть, в себя, в рассуждение. Жизнь прокатилась вся. Выводы, решения. Внутри, возможно, были такие моменты торговли, так продавать, не продавать, отдать, не отдать. Не то, что они могли там находиться в нем, но были очень похожи такие позывные. Ну, что ты будешь делать, когда на тебя будут смотреть? Какое отношение и прочие вещи? И вдруг человек встал, это называется, сбросил с себя все. Это интереснейший закон. Какого порядка? Когда человек так вот в себя глубоко приходит, и он раскрывает эти вещи, эти истины. Расскажи, за кого вы меня считаете? Для меня звучит так, что Петр чуть ли не шаг вперед, его вся внутренность поднимается, и он говорит, ты есть Сын Бога Живого. По-другому Бог, пришедший во плоть. Это так просто мы читаем, сжато, как в телеграмме. Зачастую бумага черным по белому напечатана, написанная. Она зачастую чувства не передает. Но если внимательно читать, то Бог будет открывать между строчек такие вещи. Не придумывать мы будем, поймите правильно. Для нас будут оживать эти страницы, мы будем это чувствовать. Это серьезная вещь. Поэтому он говорит, итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не сотворил Христос через меня. Дело в том, что сегодня мы коснемся разных направлений, забегая немножко вперед по нашей сегодняшней теме, апостол Павел говорит интересную фразу. Мы прочитаем это местописание у Коринфян и опять сюда будем возвращаться. 1 Коринфянам, 9 глава, 27 стих хотя бы. Там он говорит, бегущие на ристалище бегут все, кто для какой награды, один только получает, бегите так, чтобы получить. Я, говорит, бегу не так, чтобы воздух бить руками, но чтобы получить. И вот там фраза 27 стиха только, 1 Коринфянам, 9 главе. «Но смиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. По-другому звучит так. Оказывается, человек запросто может остаться недостойным, не пройдя изменения своей внутренности, не переродившись в тот образ, который Бог определил, ну, который мы образ имеем в Сыне Его, чтобы мы преображались в тот образ. И получается, человек остался неизмененным, но другие, слушая Слово, изменились. Еще раз читаю этот стих. «Но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, они будут принимать и поменяются, а сам себе не приму это слово». Останусь недостойным, неизмененным. Отсюда вытекает интересный вопрос. В свое время Иисус сказал интересные слова. Говорит, вот мы именем Твоим проповедовали, бесов изгоняли, чудеса творили, знамения творили. Надо понимать, там и мертвые выходили, и бесы, значит, выходили. Вот. Он говорит, я никогда не знал вас, отойдите, делающие неправду и беззаконие. Ну как это, слушай, на наших улицах Ты учил нас, пред Тобой мы сидели, ели, пили. Он говорит, слушайте, вы, говорит, пожелаете зайти и найти эти узкие врата, оказывается, вы никогда их не находили, никогда в них не входили, этим путем никогда не шли. Парадокс. А через вас все действия происходили. Отсюда интереснейший вывод. Мы возвращаемся к римлянам. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не сотворил Христос через меня. То есть, изменение людей – это один вопрос, чудеса для них – это второй вопрос. Что были те люди, которые не принимали действий, потому чудеса над ними не происходили. Это третий вопрос. Но самый главный вопрос здесь подчеркивается внутри самого текста. Самое главное, я, говорит, хочу рассказать о вопросе, что Он меня через меня во мне изменил. Только меня через меня немножко звучит так, как будто бы меня без Христа. Но. Вопрос ставится по-другому. А дело в том, что Иисус говорит интересную фразу, мы читаем в Евангелии Иоанна, и потом сюда вернемся опять. Иоанна 5:40. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Оказывается, получается, все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит, то я войду к нему». Со своей стороны Бог определил Сыну Божьему подойти к двери внутренности человека. Книга Откровения, Иоанн пишет. Дальше. Это значит, в плане неба, по согласии неба, на совете неба было решено направить сына. И сын подошел настолько вплотную и так близко, что он стучит уже в двери, ну, сердца дома, или как понимать? Что, место жительства, где мы живем, что ли? Сердце. Дальше. Если кто услышит голос мой, оказывается, услышит это один вопрос, захочет услышать второй вопрос, захочет подойти к двери третий вопрос, захочет дверь открыть на собачку, там, на цепочку, или как оно называется, четвертый вопрос – или открыть дверь пошире, без собачки цепочки. Пятый вопрос. Предложить, чтобы зашел, но посмотреть так, чтобы вышел. Понимаем, нет? Зачастую говорят, добро пожаловать на выход. Вот языком сказали, добро пожаловать, а в глазах на выход. И те, которые хорошо понимают, говорят, мы вас поняли, ну с Богом. Вы куда, вы что? Ты что, хочешь сказать, что я тебе сказал на выход? Вам не приходилось с таким сталкиваться? Скажи правду. Человек забудет туфли, босиком убежит. Да, это правда. Поэтому здесь вопрос ставится. Оказывается, итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не сотворил Христос, сотворяет Христос через нас, когда мы позволяем Ему действовать в нас. Дальше. В покорение язычников, в покорение себя. Мы покорились вере, наш дух, душа, тело, наше естество, мысли, чувства, хотенье. Покорились, да или нет? Апостол Павел пишет, ваша покорность вере известна всем человекам. Разворачиваемся и говорим. Павел, а твоя покорность вере известна всем человекам? Он говорит, даже в аду известна. Как так? Ну, потому что, когда было изгнание беса, то бес, интересно, сказал сынам Скевы, семь человек, да? Как? Именем Иисуса Христа? Дальше. Которого проповедует Павел? Ага, Иисуса знаю. А еще? И Павел мне известен. А с какой стороны он известен? Да всему аду он уже известен. По-другому, да ни один бес уже из-за Павла, из-за Христа, живущего в Павле, Ни один уже бес был отправлен туда, в преисподнюю. И там переполох. Где этот Павел не пройдет, там бесам житья нету, грехам и грешникам житья нету. Да он, говорит, всю Асию возмутил. Надо, говорит, против него восстание, надо его чем-то, говорит, облить и так дальше, чтобы мало не показалось. Думаем, думаем, рассуждаем. Так вот он заостряет вопрос, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. В других местах Писания он говорит так. Но я, говорит, усмиряю, порабощаю то одно место, а второе место. Я каждый день умираю. Интересно, что бы это значило? Очень похоже, что он говорит о вопросах, что моменты, которые вдруг я замечаю, в которых Бог не согласен, чтобы я так поступал, я не позволяю им не то, чтобы я поступил, я не позволяю, чтобы было приближение. Почему? Потому что Бог интересную фразу говорит, вот приближается субботний год, когда нужно в 7-м году все простить. 7-й, там еще есть 50-й юбилейный год. Это вообще все-все-все и все-все-все. То есть простить надо, освободить и так дальше. И вот, говорит, приближается этот, говорит, 7-й год прощения, насколько я помню. Смотри, чтобы к тебе не пришла беззаконная, там, для негодная мысль. Какая? Вот тебе твои там ближние, дальние должны, они у тебя одалживали. А вот теперь они не успели вернуть, и надо поджать их так, чтобы они поскорее вернули. Интересная фраза. Она, эта мысль, у тебя уже гнездится? Нет. Она в тебе уже птенчиков вывела, то есть планы рассуждения. Как реализовать это в жизни? Нет. Так она у тебя уже рядышком? Нет. Бог заранее говорит, помышления, говорит, ты мои узнаешь издали. Приближается субботний год. Смотри, чтобы к тебе не пришла. Она еще не идет, но скоро будет. Надо понимать, что апостол Павел, рассматривая вопросы, только на горизонте появилась какая-то информация, какая-то мысль, какое-то действие, ну, какие-то вопросы, которые через глаза заходят, через уши, мысли, воспоминания, через органы физических чувств, духовных чувств. Как только раз на горизонте что появилось, он моментально проверяет. Хм, ты посмотри, а у меня здесь, оказывается, расположенность к этому. Скажите, мы когда проверяем себе расположенность? Когда мы уже в истории влипнем? Ну, мы расположены. Да вы не расположены, мы не расположены, мы уже влезли туда. Когда мы определяем в себе расположенность, птицу узнают по полету. Хорошо? Хорошо, но интересно, Священное Писание говорит, по занятиям, каких сегодня находится подросток, можно видеть его будущность. Позвольте, пожалуйста, а птицу по полету, а мы полет мыслей можем видеть или нет? В других, возможно. А в себе? Полет чувств мы можем проверять или нет? Вот интересно, в свое время интересен такой закон, когда, говорит, голос приветствия твоего дошел до слуха моего, ребенок радостно взыграл в чреве моем. Оно ощущение прикосновения Божьего присутствия. Вы знаете, сегодня мы не сможем касаться этой глубины, нам нужно будет к ней внимательно подойти, подготовиться, порассуждать самим, чтобы мы задумались, на каком расстоянии мы можем контролировать наши чувства? На каком расстоянии мы можем контролировать наши хотения, желания, склонности? Вот Бог говорит, смотри, придет мысль, я вижу, что у тебя склонность. По-другому, знаете, как оно звучит? Если бы я не видел у тебя склонности, если бы я был бы уверен в том, что ты не поддашься этой мысли, я бы тебя бы не предупреждал. Успеваем, правда? Но раз я тебя, говорит, предупреждаю на таком расстоянии, я вижу в тебе склонность. В больших семьях, где двое, трое и больше детишек, вы видите склонность ваших детей и внучат к определенным вопросам. Склонность, то есть в каких-то вопросах они себя уже зарекомендовали, показали. Допустим, когда 7 этих диаконов выбирали для вопроса раздачи, ну, там чего раздавали, продукты питания, наверное, одежду, может быть, средства вне апостолов, они себя зарекомендовали в тех вопросах, как они жили, где они вращались среди народа. И это уже было видно, к чему они склонны. А отсюда мы возвращаемся к апостолу Павлу. На чем получается, в каких-то вопросах, которые к нему еще не приблизились, уже мог видеть, не допустить, умереть, чтобы оно даже не приблизилось. По-другому звучит так. Вот приближается 7-й год, ты умри сейчас, когда придет, чтобы не было проблем. Да или нет? Проверяете? Дальше движемся. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не сотворил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом. А мы рассмотрим вопрос, насколько мы стали покорны Господу, нашему Иисусу Христу, вере во имя нашего Господа Иисуса Христа и Бога Отца. И насколько мы покорили ваш дух, душа и тело, чтобы были покорны нашему Господу. Мои, твои, то есть мое, твое естество каждого из нас. Теперь следующий вопрос. Словом и делом. Священное Писание интересную фразу говорит. Он дал нам такое интересное благословение, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Его. Давайте будем проверять. В каких вопросах мы называемся, в каких вопросах мы являемся как детьми. А потом уже следующий вопрос, насколько мы, являясь детьми, преобразились в тот образ, в котором постоянно идет, как сказать это, возрастание в преображении, изменение все больше, 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 больше. Дальше. Силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Если принципиально, то ставится интереснейший следующий вопрос. Мы сегодня тоже этого будем касаться, Бог даст. Оказывается, чудеса и знамения, все остальные, которые мы понимаем за чудеса и знамения, это следствие самого главного чуда. Я резко перехожу на другой вопрос, чтобы было понятно. Чудо изменения внутренности человека – это единственное чудо, с которым согласен Бог. А что, остальные чудеса нет? Остальное следствие. Люди, через которых чудеса и знамения происходят, но не произошло изменение их лично сердца, это ничего не даст. Если мы берем на примере Соломона, то там интересно, мудрость, он обладал такой мудростью, чтобы правильно судить и судопроизводством заниматься народа Израиля. Да, это правда, это уникально было. Это единственный вариант в земном шаре. Мудрого такого не было, нет и не будет больше никогда. Такую точку поставил Бог на этом вопросе, дав такое благословение. Но удивительно то, вот что просил человек, он то и получил. А вот если бы он еще попросил бы так, позвольте такой момент. Господи, вот судить твоего народа справедливо, это один вопрос. Но судя их самому, чтобы остаться недостойным, второй вопрос. На страницах Священного Писания, в адрес Соломона, я ничего такого подобного не нашел. И практика жизни его со страниц Священного Писания Соломона показывает, что последние дни показали, что он себя... Какие последние? Да до этих последних можно ожидать было, потому что он себя зарекомендовал в начале, прося мудрости, оставил царицей иноплеменную женщину. Думаем и хорошо думаем. Вот это уже можно было, посмотрев, сказать, проблемы будут, если, еще и хуже, если не остановится. Вот эта единственная личность превратится в 1000 человек. И это правда, это серьезные вещи. Теперь дальше. Отсюда получается, дай Господь, чтобы сила Божья изменяла нашу внутренность. Вы знаете, вот молиться о том, чтобы Бог дал работу, это неплохо, здоровье неплохо, изменение места жительства и прочие ряд вопросов, да благословит Бог, это все неплохо. Но вот чтобы молиться о изменении своего характера, своих наклонностей, своих стремлений, зачастую бывает, это не оглашается в церкви, по ряду причин. С одной стороны, может быть, и даже неплохо. Почему? Потому что есть вещи, которые, если мы будем оглашать, какие мы, то, знаете, люди в обморок упадут, узнав все-таки, какие мы. Как? Очень просто. Потому что если будут раскрыты наши образы мышлений, наши образы хотений, желаний, а что ты за всех говоришь? Я не говорю за всех, я обобщаю этот вопрос, потому что практика работы Священного Писания и народа Божьего показала эти вопросы. Показала. Почему мы боимся выходить на исповедание? Потому что мы боимся огласить то, о чем мы думаем, хотим, желаем. Зачастую практика показывала Священное Писание и жизни народа, что о чем мы думаем, хотим и желаем, это не исповедуется. Проверьте сами себя. И вы увидите. Мы зачастую говорим, что мы сделали, что мы сказали. Зачастую даже говорим только о плодах, не касаясь корней. Касаясь корней, даже не задумываясь о том, где мы их подхватили, откуда они у нас пошли, как мы их поливали, как охраняли, как это все росло и тому подобное. Это зачастую умалчивается. Но мир чувств, хотений и желаний практически не исповедуется. Вот вам и выводы. Отсюда вытекает интересный следующий вопрос. Господи, вот чтобы мы могли приносить пред Тобою подлинность глубины внутренности своей. Если принципиально, знаете, в псалмах Давида интересная фраза, «Но я, говорит, открыл Тебе мое беззаконие». С одной стороны, зачем Богу открывать, Бог все знает, в этом нет необходимости. Значит, открывают тому, кто не знает, скорее всего, что были человеческие уши, которым надо было открыть. Или чувствовать, что ты пред человеком говоришь в лицо Божие. Но там еще одна деталь, очень интересная. Позвольте, а разве Адам не говорил с Богом? Только честно. Говорил. Какой момент? Мы разбираем вопрос не когда в прохладе дня были беседы и общения, а разбираем вопрос, когда Бог задал вопрос ему. Адам, где ты? Там же напрямую был разговор, правда, да? В эту единицу времени. Без посредников. А это ему, наверное, померечилось, это ему показалось, это он придумал. Но это же абсурд. Это было реально, он прекрасно знал голос своего небесного отца. Почему? Да не первый раз они встречались. Да он уже по динамике разговора, по оттенкам, по всем этим вопросам, знаете, чтобы узнать голос своего отца, я не знаю, в каком образе Бог являлся в прохладе дня. Но в другом, возможно, месте теперь они начинают эту встречу иметь. Это уже детали. Когда ты знаком с голосом, то ты его везде узнаешь, этот голос. Он сохраняется, это правда. И вдруг человек стоит пред Богом, и вместо того, чтобы Богу называть вещи своими именами, говорит интересную такую фразу. Бог задает вопрос, ты ел? Он говорит, да жена, которую ты дал. Это не называется открыть Богу свое беззаконие, свой грех. Замечаем? Бог говорит, берем Каина, Бог говорит Каину. Значит, Бог говорит ему, вот когда делаешь добро, не поднимаешь лица, если делаешь зло, то грех у порога сердца и так дальше. А потом следующая встреча Бога с этим человеком преступного мира, в принципе, преступный мир это. А где это? Преступник внешний? Преступник внутренний оказался. Внутри, ну, поместного того собрания. Того собрания, вот первые люди. Каин, где брат твой?
Не знаю.
Кому ты отвечаешь? Что, я сторож ему? Кому ты отвечаешь? Ты что, действительно не знаешь? Ты что, не понимаешь, что это Бог? Послушайте, я хотел бы с этой стороны затронуть вопрос. Вот ты видишь, что вот он Бог, вот он с тобой разговаривает. Но открой ему свой грех, открой свое беззаконие. Оно не. Вот эту тонкость, я не знаю, как сегодня у меня получается ее передать, поймите. Существует закон. Да, мы можем говорить Богу, но ему так и не открыв даже один на один состояние нашей внутренности. Успеваем? Если мы сможем открыть нашему Богу один на один состояние нашей внутренности, то мы сможем открыть наше состояние, если в этом действительно есть необходимость, через уши Божьих помазанников. Это правда. Я сегодня эту сторону не разбираю. Итак, возвращаемся сюда. Сила чудес, знамений в изменении внутренности человека, изменение его характера, его естества, его склонностей, наклонностей, фибров его души. Слово Божие должно проникнуть до разделения души и духа, судить помышления, намерения сердечные. Судить. Мы привыкли рассуждать это место Писания, где Слово Божие будет судить как неправильные действия. Но, а давайте с другой стороны зайдем. Как сделать еще лучше, прекраснее, сделать так, чтобы прославить имя Божие, чтобы принести как можно больше плода. Ведь Священное Писание Иисус говорит о виноградной лозе, Он говорит, Отец очищает для того, чтобы она принесла еще более плода, тем больше прославится Отец. Получается, чем глубже войдет Слово Божие до разделения души и духа, составов и мозгов, не для того, чтобы грехи наши расчистить. Пожалуйста, чтобы вы правильно понимали. Процесс освящения имеет в себе интересные две детали по времени, так образно скажем. Представьте, был когда-то ухоженный такой сад, его бросили на произвол. Сад превратился в дебри, не поймешь что. Какой там сад, какой-то непроходимые заросли. Вот у него, у этого сада, есть два вопроса освящения. Первое, довести его до ума, так говорят в простонародье, чтобы было понятно. Довести до ума, чтобы он опять стал садом. Если он когда-то был садом. Для безбожников он никогда не был садом. Из дикого превратить в сад. А те, которые безбожники стали божниками и потом в захламление привели, значит, возвратить к первозданному виду. Это первая группа освящения. Вторая группа освящения – ежедневное ухаживание за садом. Да, нет? По-другому. Навуходоносора нужно было первая группа освящения, включая, я имею в виду, физического состояния. Надо было его постричь, надо было ему, значит, ногти постричь, волос постричь. Я не знаю, сколько его там скоблили специальными поскребками. Обычно раньше так и бывало, потому что такими банями не обладали. Отпаривали, скребли его, скоблили, чистили, до ума доводили. Физические внешние данные. Потом, когда его привели в порядок, надо понимать, тогда можно было и благовоние на него выливать, и одежду на него одевать, и обувь, и так дальше, и подпоясывать его по чеслам. И вот он пошел. И после этого больше никогда не купался. Это же абсурд. После этого он входит в систематическое освящение. И он никогда утром не умывался, да, и на ночь не умывался, да. Это абсурд. Я не знаю, как цари это делали, но каким-то образом это делалось. Иначе, потом пройдет время, его опять надо скрести. железными щетками. Ну да, рассуждайте сами. Мы люди взрослые, не маленькие, жизнь прожили, понимать должны эти вещи. Поэтому вот этот вопрос двух деталей освящения, понимаем? Привести себя к надлежащему состоянию, а потом поддерживать это состояние на протяжении времени. И при этой поддержке сад, когда обрезается, очищается, он становится более краше, более сильнее. Если это цветы, то цветники становятся, знаете, такие-то вообще. Дальше, если маленькое деревцо посадили, это такое громадное становится, такие фрукты там, ну это заглядение. И тому-то подобное, понимаем, да? То есть продолжается этот рост, преображается в большее, большее состояние красоты. Вот здесь он рассматривает вопрос. Чтобы сила Божья меняла мою внутренность, мое, говорит, естество. Теперь дальше. Об этом вопросе он глубоко заостряет внимание. Мы себя будем проверять. Галатов, 1 глава, стихи 15-17. И время от времени мы будем к римлянам возвращаться. Мы движемся дальше. Галатов, 1 глава, 15-17. Павел пишет. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Кто наши советчики? Как-то мы с вами исследовали этот вопрос. Бывают люди, ой, ужас, кого мы берем себе в советчики и почему. В полной Библии интересная фраза: «С боязливым не советуйся о войне, с жадным о пожертвовании, там, с трусливым, там, еще какие-то вопросы, там, с ленивым о труде». Он тебе что хочет, пана говорит, только чтобы ничего не делать. Но это же правда. С плотскими не советуйся о духовных вещах. С теми, которые не желают освящаться, не советуйся об освящении. Ну, дальше. Но это же правда. Правда. Единственный, кто имеет право во вселенной и претендует на имя советника, это Иисус Христос. Потому что Бог Отец удостоил его одному из таких имен. У него много имен. Бог крепкий, Отец вечности, князь мира, чудный, запятая, советник. Не чудный советник, а чудный, запятая, советник. Одно из имен чудный, а другое советник. Оказывается, он говорит, без меня не можете сделать ничего. Без моих советов. Для войны нужен совет и сила. Сила это потом, мы сегодня не разбираем совет. Вот тут ставится вопрос. Я не стал тогда советоваться с плотью и кровью. Давайте будем честными. Мы сами когда разбирали этот вопрос, в скольких процентах вопросов мы советуемся с плотью и кровью? Ответ такой. Те, которые по сегодняшний день в проблемах, это значит, советующиеся с плотью и кровью. Мягко говоря. Почему мягко говоря? Потому что плоть и кровь до определенного момента в линии жизни человека остается плоть и кровь. Но после определенной детали, тут уже советуешься ты не с плотью и кровью, а ты уже начинаешь советоваться с твоими грехами в твоей плоти, в твоей крови. Это хуже. Это уже, Павел пишет, уже не я делаю, но живущий во мне грех. И получается, совет с кем? С плотью и кровью? Да уже не с плотью и кровью, а с живущим грехом. А бывает до мозга костей пропитанные грехами. И грехи юности входят до мозга костей. Мы с вами исследовали эти вопросы. Безбожники и то говорят, да этот он, она пропитанный, говорит, до мозга костей. Слово Божье должно проникать, меч обедоострый, до разделения души и духа, составов и мозгов. Каких мозгов? Да, и человеческого мышления мозгов, да и мозгов костей, потому что зачастую туда. Это уже доказано, уже медицина это доказала, что наследственность, приобретенность греховного естества заходит туда, в мозг костей. Позвольте, когда мы тушим курочек целиком, или тушки барашки там, или кого, да? Вот, мы томим их и, как сказать, печем до какого периода? Открываем мясо возле косточки, не красное ли там, правда, да, нет? Ну, думайте. Зачастую бывает, открывают мясо уже там на кости не красное, но оно резиновое. Резиновость мяса, мы сейчас не занимаемся кулинарией и кухней, но все-таки придется. Резиновость мяса говорит, что если вы эту косточку разломите и попробуете погрызть, то она внутри не пропеченная, мозг кости не готов. Если вы хотите, чтобы тушка была, ну, приготовлена окончательно, надо не торопить на большом огне, иначе сверху будет уголь, а внутри будет кровь. На медленном огне, на томительном огне. И этот жар проходит до мозга костей. То получается, надо проверять тушку по готовности на преломленность кости. Ну так написано. Меч Слова Божия, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные. Вот туда, до мозга кости. Да сколько можно эти темы слушать? Да сколько можно в этой печке сидеть? До мозга кости. Там мы уже пошли. Слушай, как ты сидишь, как ты удерживаешь это? А, печет. Значит, два огня встретились. Огонь грехов в мозге костей встречается с огнем Божьего жара, который печет. Конфликт двух огней человека выносит с собрания. Вы разбирали, нет? А чего их нету во вторник, четверг, воскресенье? Ну и делайте выводы. Огонь в мозге костей вышел в открытую битву против огня Божьего помазания, прожигающего до мозга костей. Ответы получили, не получили? Меня не удивит, двое на постели. Один возьмется, другой останется. Естественно. Ну и дальше что? Дальше спасай каждый свою душу. Беги на гору. А где твой муж? Это его проблема. А где твоя жена? Это ее проблема. Беги на гору. Не оглядывайся. Есть еще дыхание в ноздрях. Есть милость Божия. И если еще не случилась катастрофа, что человеки, которые, у некоторых, говорят, уже обычаи оставлять собрание, если у этих человеков еще не произошло остолбенение соленым столпом, они еще не стали, то еще для них есть шанс изменения их внутренности. Глядишь, Бог позволит совершиться величайшему чуду. И они изменятся. Только зачастую у людей такая реакция. Вот изменись ты, тогда буду изменяться я. Слушай, это не надо, пожалуйста. Не надо. Практика Священного Писания и Слово Божие показывает неоднократные моменты, когда окружающие не менялись, но внутри желающие изменения менялись. Возьмите Гедеона. Отец не изменился. Идолы остались, идоложертвенное осталось. Это посвященная жертва, это дерево для жертвы осталось. Но в Гедеоне изменение произошло, и Бог через Гедеона совершает действие. Отец до утра остался таким же, надо так понимать. А что это видно? Ну, видимо, он еще не знал, что этому дереву уже конец, и этому жертвеннику конец, и этому идолу. Он, видимо, еще не знал. Пришли люди, слушай, где твой сын, а что такое? А вот он взял и срубил этого дерева посвященного, и жертвенник разрушил, и валу досталось этому тоже. А вот тут уже отец начинает прозревать. Значит, получается, семейство не прозрело, отец не прозрел, наверное, мама не прозрела, остальные не прозрели. Сын прозрел. Но ты знаешь, я вот буду меняться, когда мой папочка, мамочка, дедушки, бабушки будут меняться. Слушай, сказки не рассказывай. Чем ты занимаешься? Поэтому мы будем меняться во имя Господня. Итак, здесь фраза, мы остановились. Я не стал советоваться с плотью и кровью. Дело в том, что чудеса и знамения по изменению внутренности могут произойти только тогда, когда мы прекращаем торговаться. Мы как-то с вами бегло, может быть, исследовали место Писания или вообще тему, относительно того, от внутренней твоей торговли, внутренняя твое исполненность беззакония. Торговля. Вот грех выкинуть, не выкинуть, оставить, не оставить, измениться, не измениться, как поступать, а может быть не надо. Вот столько процентов скинем, а столько оставим. От этой вот торговли, от этого неполного желания освящения происходит осквернение внутренности. Так говорит Священное Писание. От этого внутренность исполняется беззаконие. Так говорит Слово Божие. Сейчас мы движемся с вами в книгу «Бытия». Неужели нам придется делать две части? Ну, сколько сегодня успеем, посмотрим по времени. Книга «Бытия», читаем. Советы, то есть наша самая главная мысль, по которой сегодня мы рассуждаем и рассматриваем положение. Вот что касается Бога по отношению изменения меня, тебя, каждого из нас. Как силой чудес, знамений Бог изменил меня, тебя, каждого из нас. Как Богу удалось, чтобы мы покорились Богу. Меня, тебя и каждого из нас. Степень покорения Богу, конечный результат описывается, если любите меня, будете возлюблены отцом, заповеди для вас будут не тяжкие, вы будете исполнителями, и тогда, говорит, я явлюсь сам. Следующая ступень, если этот процесс продолжается дальше, то, говорит, потом, говорит, мы уже с отцом придем вместе. Ну вот уже показывается прогресс, куда двигаться, да? Проверяем себя. Теперь бытия, советы. 27 глава с 8 по 14. Это момент, когда Исаак уже старенький стал, плохо стал видеть. У него появилось переживание, что вот он скоро умрет, надо благословить сына, чтобы успеть. Что интересно, что он 20 лет после этого еще прожил. Правда, да, нет? Принеси мне поесть, я не знаю, когда я умру. И через сколько-то времени потом Яков уходит к Лавану, это мы вперед забегаем. И вот 20 лет был у Лавана, потом возвращается, и потом они, Исав и Яков, похоронили своего папу через сколько-то времени. То есть папа прожил еще 20 лет. А паника смерти была 20 лет тому назад. Вообще интересная вещь, правда, нет? Почему? Мы не разбираем этого, в других темах мы как-то разбирали. Сегодня мы по другому вопросу. Итак, мы находимся в этих шатрах. Мама только что послушала разговор отца, что Исав отправился за дичью, и сейчас принесет, надо поторопиться. Теперь говорит. Бытия 27 с 8 по 14. «Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том». А дело в том, что здесь уже я не советую тебе или даю тебе совет, и вот хочу, чтобы ты выслушал моего совета. Я, говорит, тебе уже повелеваю, я уже тебе приказываю. Это уже больше, чем совет. Совет это я тебе даю, совет ты примешь, не примешь. Все-таки желательно, чтобы ты принял. А тут уже идет дело посерьезней. Значит, получается, если мы неправильные советы принимаем, если у нас неправильные советчики для внутренности нашей, то говорить о чудесах и знамениях в нас, для нас, через нас, для нас, а потом через нас в домах наших, в семьях наших, успеваем? А это серьезнейшая вещь. Ой ли, что будет? А будет ой-ой-ой, что? Если не то, что следует. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я советую, предлагаю, прошу, прикажу тебе. Еще раз. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Приказ – это военная дисциплина. Это безоговорочное командование высшим над младшим. Приказ, как это сказать, переделке не подчинен, ну, как сказать, не подлежит. Вот сказали все, отрезали, ты должен исполнить, без разговоров. Если ты начинаешь противодействовать, противостоять, там будут большие последствия. Ты становишься виновником, не покоряющимся этому приказу. Пойди в стадо, возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. Он говорит, так и ничего не поймет. Я, говорит, знаю, как это делать, это у него, он не гурман. Гурман, знаете, что такое? Человек глаза закрыл, попробовал и говорит, это вот два козленка. А потом раз глаза закрыл, попробовал и говорит, а, это дичь с поля. Как ты узнал? Это гурман. Это люди, которые имеют тонкость вкуса распознать. Но есть такие специалисты приготовки пищи, что они вам ишака сделают. И вы подумаете, что это дичь. Пальчики оближете. Я это знаю, потому что я знаю. Поэтому кто какой еще гурман и в чем может разбираться? Так вот, говорит, гортань разбирает вкус пищи. Здесь показано, что гортань этого человека не разберет вкуса пищи. Он не распознает дичь от двух козлят. Оказывается, здесь принцип совершенно другой. Сегодня нет времени его разбирать. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, никуда не денется. И поест, и все будет нормально. Чтобы благословить тебя пред смертью своею. Яков сказал Ревеке, матери своей, Исав, брат мой, человек косматый. А я человек гладкий. Это шкурку барашки, козленка сюда вот на руки и вот на шею. И отец будет щупать эту шкуру козлят. Мой Исаавчик. Можно себе представить такого Исаавчика, а? Шерсть козленка. Это ж, ну она какая, я не знаю. Но она не такая грубая, как у козлища здоровенного старого. Ну, Священное Писание говорит, волна. Волна – это нежная шерстка этого маленькой овечки. Ну, здесь что-то наподобие. Дальше. «Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком». Да, в глазах Божьих тебя не беспокоит. «И наведу на себя проклятие, а не благословение». Чье? Божье или отцово? Причем здесь Бог, слушай. Главное, отца надо вокруг пальца обвести. Дальше. «Мать его сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел, взял и принес матери своей. Мать его сделала кушанье, какое любил отец его. Мы рассматриваем вопрос в советах. В каких советах участвуем? Насколько мы потом позволим, чтобы эти советы и эти советчики могли не помешать Богу изменить нашу внутренность. Чтобы мы потом могли бы сказать, вот мы можем засвидетельствовать о том, что касается о Боге, и как Бог изменил нас, какие мы были, какие мы стали. Ну, давай, проверяем. Мы хотим чудеса, знамения. Потребители, до них, может быть, мы доберемся, но, скорее всего, не, что не доберемся, потому что наше время очень вышло. Мы сейчас просто подытожим момент советчиков и будем подходить к молитве. У нас сегодня будет только первая часть. Теперь читаем следующий момент. Вот когда он потом уходит от своего отца, вернее сказать, от своего брата, потому что будет возмездие, и вот он встречается, такая лестница Иакова, лестница Исаии мы исследовали, Исаия видел Божью славу и видел себя под лестницей и сказал, что я погиб. Этот увидел себя тоже под лестницей. Исаия, скорее всего, не был спящим, там не описывается, а тут говорится, что человек спал. Вопрос тоже не в этом. И вот на лестнице стоит Бог и говорит о благословениях и так дальше. 16 стих по 21, Бытия 28 главы. Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся и сказал, «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, взял камень, который он приложил, положил себе изголовьем, это вместо подушки, надо так понимать, что он спал, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль. А прежнее имя того города было Луз. Вифиль, интересно, с Вифилем потом много благословений у народа Израиля будет связано. Вот Давид в свое время будет говорить, кто напоит меня водой из колодцев, ну, там следующие моменты. «И положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мною...» Еще раз. «Сказав, если...» Священное Писание говорит, «Пусть даже не станет овец в загоне, виноградная лоза не даст плода, смоковница и так дальше. Я и тогда буду славить тебя». Другое место Писания говорит, это интересная фраза другого порядка. «Кто мне на небе с тобой, не хочу ничего на земле». А тут ставится вопрос. «Если...» «И положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мною...» «Позволь, а почему ты решил, если Он будет с тобою? А что, есть шанс, что вдруг Он не будет с тобою?» Священное Писание говорит, «Бог с вами, когда вы с Ним. Если будете искать Его, Он будет найден вами. Если вы оставите Его, то Он оставит вас». О чем ты здесь говоришь? Интересные вопросы. «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, который я иду, и даст мне хлеб, есть одежду, одеться», интересно, о каком хлебе и одежде ты говоришь, «и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом». Раньше этого Он не станет моим Богом, Он будет. Что за советы? Человек, привыкший советы принимать не Божьего порядка, он переходит в хроническое состояние, понимаем, да? Советы за советами, советы за советами. Священное Писание интересно говорит такой закон. Царствие, захваченное, значит, ну как-то таким быстрым путем, несоответственным воле Божьей, так выразимся, в дальнейшем не приносит благословения, но оно захваченное. И зачастую говорят, ну раз захваченное, значит от Бога. Подожди, царство от Бога, но методы взятия его не Божьи. Защитить Христа от нападения, ну, момента в Гефсиманском саду, когда пришли взять нашего Господа, схватить меча и ударить или просить 12 легионов ангелов, это не Божьи методы. Но зачастую люди идут этими методами, и половина этого метода была уже совершена, удар по голове, голова в сторону уходит, по уху попадает, ухо отсечено. Но разве это были те методы, о которых Бог говорил, когда хотели сыны Громова свести огня с неба на город в Самарии, которые не приняли Иисуса Христа? Разве это был метод? И он говорит, не знаете, какого вы духа? Не то, что нечистый дух или что, но движение не Божьего духа в вашей внутренности. Хроническое состояние неправильно принимаемых советов приводит к состоянию того, что у человека следующие советы, получаемые, будут жуткие, более, и поступки его будут и более худшие. Дальше. Более страшный момент мы читаем в следующей главе, когда, наконец, Яков приходит в землю Востока или к сынам Востока, в ту землю, откуда его мама была взята. И вот тут страшная вещь описывается, очень-очень жуткая. Там встреча происходит Якова с Рахилью. Мы прочитаем 29 бытия с 12 стиха и по 14, скорее всего. «И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревеки. И она побежала и сказала отцу своему. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей». Это племянник, да? Понимаем, да, что Лаван и мама Иакова, Рахиль, это брат и сестра. Дальше. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его, поцеловал его и вел его в дом свой. Дальше. И он рассказал Лавану все сие. Кто он? Иаков. Что все сие он рассказал? Скажите, пожалуйста, как вы понимаете? Вот как он шел, как вот лестницу он видел, как Бог стоял на лестнице, да? Или он рассказал, почему он оказался здесь? Не думаем об этом. И, скорее всего, очень похоже, что он рассказал, как он с папой поступил. Не думаем об этом. Мы не думаем о том, что он решил открыться, почувствовав, что дядя такой же, как и его мамочка. Мы не видим этого. Знаете, что сказал Лаван? Лаван же сказал ему: подлинно, ты кость моя и плоть моя. Какой ужас! Какой ужас! Теперь, чтобы этот человек изменился, чтобы над ним исполнилось это Божье благословение, о котором сегодня мы читаем, я возвращаюсь к месту Писания Римлян, откуда мы начали. Немножко обобщим, будем подходить к молитве. Римлянам читаем, 15 главы, 17 стиха еще раз. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Иаков, ты можешь похвалиться? Вы слова нам уже выяснили, что вы одного поля ягода. Думайте, думайте об этом. Не принято, это помазанник Божий. Минуточку. У этого помазанника Божьего сохранились черты, от которых ему следует изменяться. Если он не изменится, будут проблемы. Исследуя эти места Священного Писания в других темах, мы обнаружили, что его изменение, окончательное, так образно выразится, произошло в момент встречи с Богом, когда он сказал: слушай, у Лавана жить не могу, а возвращаться в дом отца тоже не могу. Ты мне сказал. Я пойман в обстоятельствах. И там решались вопросы: твое естество, кто ты, что ты, что ты сделал? Рассказывая себе, рассказывая. И вот в уши Господа он раскрывает свое естество, что вложено теперь его жизнью и стилем жизни в его имя. Он открывает советчики. Кто его оказались советчики? Недоверие Богу, желание несправедливо с братом поступить, корыстолюбиво. Воспользоваться моментом, человек голоден, а ты теперь на этом корыстолюбиво поступаешь противозаконно. Вместо того, чтобы, понимаете, решить вопрос, довериться Богу, ты позволяешь обмануть своего слепого папу. Ты для него сделаешь столько горя и столько горечи, это будет ужас. Отец потом затрепетал. Хотя, если принципиально посмотреть, то мы найдем причины, почему отец это пожинает. Успеваем, нет? На это мы тоже выйдем, если будет необходимость в темах исследования Священного Писания. Поэтому, говоря, что помазанники остаются помазанниками, да, это правда. Но что нам тоже, помазанникам и помазанницам Господним, необходимо преображение, это тоже правда. И что апостол Павел говорил о вопросе: мне каждый день необходимо умирать и проповедовать другим, чтобы самому не остаться недостойным. Это тоже величайшая правда. Поэтому вот эту правду, которую он рассказал своему дяде, дядя сказал: вот теперь я, говорит, и вижу, что ты плоть от плоти моей, кость от кости моей. Ты мой родственник, мы с тобой одинаковые абсолютно. И ты такой же, как твоя мать. А твоя мать такая же, каков я. Треугольник. Замкнулся. Теперь, говорит, мы устроим. И они втроем, позвольте, устроили всему народу Израиля по сегодняшний день. Мы с вами исследовали. Возвращаюсь опять к римлянам, и сейчас будем молиться. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. В конечном итоге потом, в дальнейшем, можно было похвалиться и сказать: жив Господь. И когда он потом приходит и своих сыновей благословляет, и когда он потом уже старенький находится и пред фараоном свидетельствует, да, там интересную фразу он говорит. И интересную фразу говорит своему сыну: Иосифу, которого продали, и потом с которым он встречается. «Бог мой, пасущий меня, упас меня», фактически. Есть слово «упаси, сохрани тебя Господь». А есть другое значение «упас», то есть «наконец выпас так, как хотел». Как больно ему потом было вспоминать эти моменты, когда он перекрещивает руки. «Что я наделал?» Когда ты теперь благословлять будешь своих 12 сыновей, ты понимаешь, что ты понаделал? Ну, давай теперь благословляй своих 12 сыновей. Да, но, детки, это вы себе понабрали, но ты подарил им эту наследственность. Ты эти проблемы породил. А они к ним добавили. Вот тут-то Павел и говорит. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, что не совершил Христос через меня». Он говорит, что для меня было преимуществом. Ради Христа я все почел читою. И я, говорит, согласен от всего этого отказаться. Что для меня, говорит, даже было ценно в духовном плане, не говоря о физическом. Господи, помоги нам глубоко-глубоко рассмотреть эти вопросы. Мы можем так похвалиться о том, что относится к Богу по отношению к нам. Мы можем похвалиться тем, насколько сила Божия изменила нас. Насколько мы поменялись. Насколько мы стали совершенно другими. Если принципиально, да, действительно, есть такие факты, о которых мы будем похваляться и торжествовать. Их зачеркнуть нельзя. Это остается действительно. Результаты Божьих побед, Божьего благословения. А дальше? Дальше. Господи, помоги нам дальше возрастать в познании воли Твоей. Склоняем колени, молимся. Аминь. Господу нашему да будет слава.
Владыка Божий, благословенно Твое Святое Чудо. Благодарна. Что ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Большая благодарность Тебе, Господи, что Ты имеешь величайшее попечение наследие Твое. Мы благодарны имени Твоему Святому. Боже, что жребий Твоего благословения и избрание Твоей в благодатью выпал на каждого из нас. Это большая-большая хвала имени Твоему Святому. Что мы в Твоем саду, в цветнике, в винограде. Что мы Твой народ, Твое наследие. Это просто чудес. Господи, что Ты даешь нам возможность очищаться, освящаться. Победы Твои, неоспоримые факты, которые совершились в жизни каждого из нас. Но есть моменты, да рассматриваем каждый себя. Те вопросы, в которых Ты желаешь, чтобы были большие победы, большее преображение, изменения, отсечение всего того, что не славит имя Твое Святое. Чтобы, Господи, нам дальше возрастать в познании воли Твоей, прославляя Твое Святое чудное славное имя. Действительно для Тебя быть большей радостью, торжеством, ликованием. Когда приносится обилие плода, чтобы Тебе не было тесно в жизни нашей. Господи Боже, чтобы мы могли бы похвалиться Тебе в уши Твои о том, что мы понимаем, что открылось для нас, каков Ты и каковы хочешь видеть нас, преобразившихся в образ Сына Твоего, образ, который Ты определил для каждого из нас. Господи, большая благодарность Тебе за эту величайшую заботу и милость, за хлебы предложения, которые Ты благословил, преломил. И передал. И так Ты заботишься каждую единицу времени. Боже, когда мы отправимся по домам, чтобы Ты дальше учил наши внутренности, чтобы врачевалось наше сердце, чтобы мы возрастали в познании истинной воли Твоей, чтобы Слово Твое обильно вмещало сердца наши, чтобы светильники наши не угасали, чтобы благовоние познания и благоухание познания Тебе распространяемо нами было во всякое время, во всяком месте, чтобы елей помазания Твоего не оскудевал. Чтобы одежды наши были светлые во всякое время. Господи, чтобы наши жизни не прервались в неготовности. Мы благодарны Ты сохранил до этого часа. Сохрани дальше. Семьи народа Твоего. Господи Боже, наследие Твоего по всему лицу земного шара, народа Израиля, в рассеянии Палестине. Господи, наследие Твое, являй Твою славу для каждого из нас, мужей, жен, родителей, детей, от самого старого до самого маленького. Боже, сохрани для славы Твоей, какое семейное положение, чтобы жизнь наша не прервалась в неготовности, чтобы прославить Твое Святое Имя дальше. А мы с благодарностью, что мы в Твоем саду, в цветнике, в винограднике, чтобы достояние Твое, чтобы слава Твоя, Боже, и что Ты будешь похваляться. И последнее слово за Тобою, Господи, и победы Твои. И благодарение Тебе, что Ты есть тот добрый пастырь, в руки которого, Отче, Ты доверил каждого из нас. Прими от нас хвалу. Будь прославлен, возвеличен. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.